пятерки. Значит, сегодня у нас с вами будет магия как волевой акт. То есть уже мы доходим до таких серьезных магических вещей, уже таких, скажем так, нетривиальных. Значит, для выполнения любой магической операции необходима концентрация усилий, концентрация энергии и концентрация воли. Это как бы вещи вроде бы достаточно очевидные, но особенно на первых порах люди, когда только начинают заниматься магией, они как-то вроде считают, что это само собой разумеется. Значит, на самом деле это очень важная вещь. Именно опять вот у нас практически везде на всех уровнях, когда мы значит, вот шли сверху вниз, это слово концентрация, оно у нас присутствовало везде. Концентрация мысли, да, вот, значит, вот здесь концентрация воли. Концентрация воли, концентрация усилий. С одной стороны концентрация, а с другой стороны, для того, чтобы достичь поставленной цели, значит, должна быть безукоризненно выверена точность энергетического посыла. То есть те энергии, вы должны точно как бы, подобрать те энергии, которые нужны для обеспечения выполнения операции. И значит, то эти энергии они должны быть направлены в нужные места, в нужные точки. То есть точки приложения сил должны тоже быть очень четко определены. При этом вот эта, опять же, выверенность, она должна быть и как точность попадания энергии в нужные места, так и как бы количество тех энергий, которые вы посылаете. То есть, если вы слишком сильно давите на ситуацию, или если вы ее, если вы создаете недостаточное волевое напряжение, то и то, и то, и другое способно нарушить вот процесс. Все должно быть очень четко определено, ровно столько, сколько нужно. Но в основном значит, проблемы возникают тогда, когда у мага, осознанного мага или неосознанного мага, присутствует отклонение по 17-й зоне. 17-я зона – это проблема с неконтролируемыми желаниями. Так вот, эти неконтролируемые желания могут полностью исказить или свести на нет результаты всей работы магической. Как бы грамотно вы не организовали все дела, если вы не умеете управлять своими желаниями, то есть если ваши желания вами управляют, то ну, это дело ну, как минимум рискованное занятие магии. Значит, ну, так что сегодня мы по большей части, ну не только, конечно, по большей части будем говорить о проблемах, связанных с уравновешиванием 17-й зоны. Проблемы желаний. Значит, с проблемой желаний, значит, связана еще проблема взаимодействия с сущностями желаний, с телями. Как правило, тели наиболее часто ассистируют, так сказать, магу в его работе. Это сущности, живущие близко от человека, сущности, которые человека сами хорошо слышат, охотно вступают во взаимодействие. Многие тели кормятся около людей, так или иначе. Ну, они, собственно говоря, и питаются, основная их пища – это эманация человеческих желаний. Поэтому человек, желания которого достаточно сильны, он даже, опять же, вот не желая, может быть, специально чего-либо колдовать, чего-либо магически делать, он может прикормить около себя несколько телей, которые так или иначе его желания будут выполнять. Ну, значит, если вы занимаетесь магией сознательно или когда-то раньше занимались, то, значит, у вас могут быть просто своя команда из телей, которые могут сопровождать мага в течение множества воплощений. Но кроме телей, еще тоже на этом же уровне очень активны так называемые эманационные сущности, значит, которые представляют собой, ну, скажем так, мыслеформы с определенного уровня, определенного качества, которые так или иначе управляются человеческими волевыми усилиями. То есть это могут быть образы, скажем, богов, ангелов, всяких волшебных существ. Различить на первый взгляд тели и эманационных сущностей может быть трудно. То есть и тели могут в самых разных образах являться, и эманационные сущности тем более. Значит, есть некоторые образы такие достаточно стандартно уже наработанные, образы, с которыми в течение многих столетий или даже тысячелетий маги работали. Сейчас могут появляться новые совершенно специфические образы. Ну, в частности, сейчас, скажем, эманационные сущности могут вполне появляться в образе всяких инопланетян. Потому что вот эта вся сейчас психоз вокруг летающих тарелок и прочего, он создал огромное количество мыслеформ, связанных с этим, и некоторые из них уплотнились настолько, что их, так сказать, можно вот буквально достать, потрогать, с ними можно просто взаимодействовать. Ну, другое дело, нужно ли это, другое дело, как они энергетически заряжены и на что они реагируют. Значит, сегодня мы с вами поговорим только вот об этих двух категориях сущностей, о телях и эманационных сущностях, то есть о сущностях, которые управляются волевыми импульсами человека. На следующих занятиях мы еще поговорим о некоторых других сущностях. Значит, существуют определенные правила работы с сущностями, правила, которые желательно не нарушать. Я вам их, значит, перечислю. Я говорила об этом на лекциях в прошлом году, но, тем не менее, повторюсь, потому что, во-первых, не все слышали, а те, кто слышал, послушайте еще раз, потому что это принципиально важные вещи. Если этим правилам не следовать, то работать с сущностями либо бесполезно, либо небезопасно. Значит, первое правило работы с сущностями, значит, это, опять же, точность энергетического посыла, о чем я уже говорила. Но, значит, что, ну вот я уже просто конкретизирую, что это такое? Значит, сущности желания реагируют на наше желание. Так вот, они реагируют на реальную энергию желания. То есть для того, чтобы вы могли безопасно с ними работать, у вас должно быть точное совпадение желания осознаваемого вами, желаемого, опять, желания, и желания истинного. То есть если вы себя обманываете, думаете одно, а на самом деле хотите чего-то другого, что бывает сплошь и рядом, не будете себя обманывать, хотя бы в этом, да, значит, то очень велика опасность совершенно непредсказуемого результата. То есть сущности слышат не то, что вы там себе, значит, навоображали, а то, что на самом деле вы хотите. То есть если вы, ну, очень многие склонны себя обманывать, значит, если вы, как бы, ну, решили, что вот вы такие благородные, вы всем своим врагам желаете только добра, но тем не менее продолжаете мыслить в таких категориях. Знаете, вот желая добра, хотите сделать хорошее, а в глубине души вы совсем по-другому настроены, то будьте уверены, что получится, если получится, то получится прямо противоположно тому, что вы хотите. Значит, то есть работает реальная энергия, то, что есть на самом деле, а не то, что вы себе, значит, придумали. Ну, это связано еще просто с тем, что по плотности энергии, если вы, значит, вот думаете вы на двойке, а желание у вас на пятерке, поэтому всегда то, что на пятерке, оно действует в любом случае сильнее, чем то, что на двойке. Ну и, конечно же, лучше, если это все будет совпадать. если здесь на двойке в одну сторону, на пятерке в другую, вот вам, пожалуйста. То есть вот такие вот простые вещи, но обязательно надо все, значит, иметь в виду. Второе, значит, желательно просчитывать последствия вашего желания или вашего волевого посыла. Дело в том, что сущности всегда выбирают тот путь, который для них проще всего. Поэтому, если, например, вы хотите добиться богатства, хотите получить богатство, хотите разбогатеть, хотите денег, например, значит, и сущности вас слушаются, они выбирают путь самый короткий для себя. Поэтому они для того, чтобы дать вам возможность разбогатеть, они могут просто, скажем, там, сделать так, что умрут ваши родители, и вы получите большое наследство. А если вы родителей любили, совершенно не желали их смерти и прочее, 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 то, значит, вот. Поэтому вы должны, значит, вот, понимать это. Значит, третий момент. Не давать сущностям заведомо невыполнимых или противоречивых заданий. То есть не играть с ними в игры в раз. Потому что иногда, когда люди только начинают заниматься магией, начинает получаться, вот только начинают, вот начинается такое баловство, начинаются игры. Вот этого не надо, они этого не любят. Не говоря уже о том, что это идет трата энергии, трата сил и ваших, и их, сущности могут на вас просто обидеться за это, ну, как минимум, обидеться, рассердиться, ну и опять же результаты могут быть прямо противоположны. Не говоря уже о том, что вы сможете просто загонять в какие-то тупиковые ситуации, тупиковые для них, и попав в тупиковую ситуацию, они и для вас, как-то, если они продолжают следовать вашему импульсу, то, находясь в тупиковой ситуации, они и вас могут в тупиковую ситуацию загнать. Значит, следующее правило. Если вы уже дали поручение, то есть если уже вот, как бы, процесс пошел, то не мешать его выполнению, не вмешиваться. Не делать прямо противоположное, не дергать поправками. То есть если вот вы задание дали, то ждите ответа, пока, как бы, вот, не будет реакции. То есть сущностям надо доверять. Ну, знаете, такие простые даже примеры, бытовые. Если, например, вы работаете с сущностями, ну, скажем, городским транспортом, чтобы они вам обеспечивали приход автобуса к остановке к моменту вашего появления, например. Ну, такое вот самое простое упражнение обычно работы с сущностями, вот, наладить взаимодействие с транспортом. Значит, если, как бы, вот вы уже, как бы, чувствуете, что вы в этой системе работаете, что-то такое уже начинает получаться, то доверяйте им, ну и имейте в виду, что могут там быть разные ситуации. То есть если вы пришли к остановке и автобус еще не пришел, не дергайтесь. Подождите 3-4 минуты, может быть, другой автобус придет, может быть, маршрутка, там еще какой-нибудь вариант, то есть они найдут какой-то вариант. Если вы начинаете суетиться сами, там решаете пройти там остановку пешком или вернуться, или там еще чего-то такое, то вот очень часто бывает, вот вы не дождались, буквально минуту отошли от остановки, и автобус вас обгоняет. Понимаете? То есть вот доверяйте, что как бы, вот, ну, они специалисты. Если уж вы с ними работаете, то, ну, это касается, кстати говоря, не только сущности, это касается специалистов вообще. Если вы по жизни что-то такое, как вот, специалисту поручаете, ну, вы сами знаете, что ничто так не раздражает и не мешает специалисту, чем постоянно, значит, когда его постоянно учат. Ну, те, кто за рулем, например, особенно мужчины, знают, какой кошмар, когда сидит рядом жена и дает руководящие указания. Или наоборот. Значит, точно так же с сущностями. Поэтому, если вы с сущностями работаете, вот представьте, значит, себя на месте шофера, которому непрерывно дают указания. Если же вот вы уже наладили какую-то систему взаимодействия, ну, скажем, ту же самую транспортную систему, и какой-то пошел в ней сбой, что-то такое разладилось вдруг почему-то, значит, ищите причину прежде всего в себе. То есть не начинайте сразу на них наезжать, что они там вот такие-сякие. Вообще злиться на тех, с кем вы взаимодействуете, опять же, это касается и людей, и сущностей, злиться — это самое беспроспективное дело, самое неконструктивное занятие. Значит, если разлаживается взаимоотношение с сущностью, ну вот почему-то всегда как вот все получалось-получалось, и вдруг получаться перестало. Здесь могут быть причины самые разные, но чаще всего дело бывает конкретно у вас. Ну, во-первых, может быть просто у вас катастрофически неблагоприятный период астрологический. Например, оппозиция или квадратура Сатурна, к слову, скажем. Или наоборот, Солнце к Сатурну. Ну, тут просто уже ничего не сделаешь, здесь, значит, сущности бессильны. Хотя тоже как бы это все в разумных пределах может быть. Чаще же всего вот так вот такая ситуация, как бы так вот, ситуация как бы на некоторое время выходит из-под контроля, тогда, когда у вас идут процессы внутренней перестройки. Если, особенно если вы активно энергетически работаете, то у вас достаточно часто может происходить перестройка тонких тел, причем перестройка достаточно радикальная, и, как правило, при этом идет перестройка и системы связи. То есть те как бы, вот, энергетические каналы, через которые осуществляется взаимодействие с сущностями, они, пока они находятся в процессе переналадки, то, естественно, импульс не проходит или проходит с запозданием. Но, как правило, между прочим, такие процессы внутренней перестройки и процессы, которые астрологические разные негативные, скажем так, аспекты, они, как правило, совпадают, ну, просто-напросто это такие аспекты, они вызывают внутреннюю перестройку, трансформацию личности. Ну, кроме того, значит, опять же, вот, если разладилась система, может быть, просто дело в общей ситуации, может, это не ваша конкретно какая-то проблема или какая-то ваша перестройка, а общая ситуация какая-то сильно напряженная, поскольку мы живем не в вакууме, и сущности тоже не в вакууме живут, не изолированы. Значит, то есть здесь как бы может быть очень много факторов, поэтому, значит, надо тоже, значит, смотреть, в чем дело, и отлаживать. Еще один очень важный момент, значит, имейте в виду, что сущности, с которыми вы работаете, могут работать не только на вас. Одна и та же сущность может выполнять не только ваши желания, но и желания других людей. Может быть, знакомых ваших, близких, может быть, совсем незнакомых людей. Причем, как бы одновременно она может получать множество импульсов с разных сторон, разнонаправленных. И не факт, что ваше желание, ваш импульс будет самым сильным. Особенно так вот сложно бывает сущностям, которые по роду своей деятельности связаны с деньгами. Все хотят денег, желаний у людей очень много и очень сильно, и каждый хочет, естественно, себе. Поэтому сущности, которые работают с деньгами, они либо ужасно задерганные, они очень плотные, как правило, очень задерганные, либо просто, ну, есть люди, которые, как правило, достаточно давно ухитрились, ну, прикормить таких вот сущностей, и эти сущности работают на них. Но вообще должна вам сказать, что все колдовство, связанное с деньгами, это очень рискованная вещь. Это очень рискованная вещь, и, ну, вот в таком вот прямом виде, в прямом варианте. То есть если вот действовать, просто вот пытаться через сущности, через тели или через эманационных сущностей, вот на таком вот уровне, пытаться реализовать свое стремление к деньгам, вот такое вот горизонтальное колдовство на деньги, оно дает очень слабый результат, скажем так. Там, пытаться там, выиграть в лото или пытаться в азартные игры играть, пытаться играть на бирже, для того, чтобы это, то есть это получается, как правило, у тех, у кого есть действительно очень серьезные давние наработки, а для того, чтобы решить проблему, если у вас проблемы с деньгами, с существует вообще с материальным обеспечением, то это надо не сущности гонять по всему астралу, а это надо выравнивать шестую зону, это надо работать со своими отклонениями, это надо уже ситуацию организовывать совершенно с другого бога. Так, значит, что еще? Ну, я об этом просто немножечко говорила, значит, сущности обязательно надо как бы кормить. Обязательно, значит, формы самые разнообразные, значит, это различные молитвы, различные обращения, жертвоприношения, это вот такие древние, так сказать, архаичные способы. Просто слова благодарности, чувство благодарности. Некоторые сущности нуждаются в определенных энергетических посылах, им нужны определенные виды энергии. Ну, для этого нужно с ними общаться, нужно спрашивать, что они, чего им требуется. Значит, должна вам сказать, что вот когда мы начали работать вот на наших вот этих вот новых энергиях, на этих токах, в которых мы работаем сейчас, и особенно когда мы отказались от, ну нет, не то чтобы отказались, но определенным образом перестроили работу с фантомным материалом, с фантомными сущностями, оказалось, что огромное количество сущностей всяких, всех уровней, вот и тели в том числе, очень нуждаются именно вот в этих вот токах. Просто вот у них голод, просто буквально, в чем уже многовековой голод. И когда мы стали эти энергии проводить достаточно регулярно, достаточно в большом объеме, много, то просто, знаете, они слетались в огромном количестве. И в настоящее время их около нас очень много. Их очень много, и они с огромным просто удовольствием, я бы сказала, с огромным желанием с нами сотрудничают. Потому что и им самим это нужно, и для них участие в такой работе – это просто праздник, они этого ждали в течение многих даже тысячелетий, потому что очень много сущностей в свое время были ориентированы именно на работу вот с такими токами. И когда вместо этого их кормили более плотными энергиями, но некоторые сущности уплотнились, некоторые сущности накушались этого всего и очень сильно занизили уровень своего проживания и своей работы. Но многие или не захотели, или просто не смогли этого сделать. Вот. И вот и сейчас для них наступает буквально просто праздник. Вот. Поэтому, если вы будете как бы все делать правильно, все делать аккуратно и достаточно много медитировать, достаточно много с энергиями с нашими работать, то сущности к вам подойдут сами просто и всячески будут вам в вашей работе способствовать. Значит, так, что еще для нас с вами очень важно? Значит, да, вот я уже сказала, что достаточно много сущностей уплотнились, заглубились, и целые группы, много сущностей, тели в том числе, заражены энергиями нижних зон и работают на энергиях нижних зон. Ну, заразили их в основном люди, поэтому они и около людей и работают, и на людей воздействуют. И вы можете, значит, ну, с одной стороны, как бы вы управляете сущностями, как вы взаимодействуете с ними, но с другой стороны, и сущности могут управлять вами, сущности желания, значит, что они как бы являются переносчиками желаний человеческих. И так же, как вы можете свое желание им передать, кто-то может передать им, кто-то другой может им тоже передавать желание, и вы станете объектом воздействия. Значит, объектом воздействия вы можете стать тогда, когда у вас есть серьезное отклонение по 17-й зоне, то есть когда вы являетесь рабами своих желаний и своих страстей. Значит, пока у вас 17-я зона не выровнена, то вполне вы через вас сущности могут на вас влиять и через вас реализовывать чьи-то чужие желания. Поэтому эта проблема, кто кем управляет, вот она вот очень остро стоит, но это вообще при работе с любыми сущностями плотно в слоях, это всегда проблема очень сложная, и вся история магии полна рассказов о том, как человек становился человеком, устанавливал связь с какими-то существами потусторонними, и кончалось это тем, что эти существа начинали им управлять, полностью его порабощали, и уже ему некуда было деваться. Значит, поэтому, опять же, значит, для работающего мага, вообще для человека, работающего с сущностями, очень важно не иметь отклонений, значит, по 17-й зоне, как я уже сказала, по 13-й зоне, но 13-я зона самая опасная и здесь тоже. То есть если вы живете в мире иллюзий, неважно по поводу самого себя, по поводу окружающих, если вы живете в мире иллюзий, то ничего хорошего из ваших занятий магией не получится. Значит, очень неприятно отклонение по 16-й зоне, самодовольство. Ну, опять же, все сказки, все истории полны рассказов, значит, об этом. Это понятно, когда человек очень о себе высокого мнения, то на этом он ловится совершенно элементарно, покупается как угодно. Тут с ним можно сделать все, что угодно. Значит, очень неприятное отклонение по 19-й зоне. Вообще, в принципе, вот то, что я сейчас рассказываю, это очень многие проблемы именно относятся к 19-й зоне, целенаправленной деятельности. Точность постановки цели. Значит, ни в коем случае нельзя, вот я уже говорила про одну из проблем, то есть если вы не точно определяете цели действия, если вы часто меняете свои цели, значит, нету точного адреса энергетического посыла импульса, и ваша энергия, ваша воля попадают неизвестно куда и происходит неизвестно что. А то, что вам надо было сделать, этого не происходит. Значит, еще очень важный момент, в сущности ни в коем случае нельзя обманываться. Никогда. Если вы что-то пообещали, то обязательно это надо выполнить. Ну, это обычно бывает, вот такие бывают житейские ситуации, тоже достаточно широко известные по литературе. Я сейчас привожу примеры самые простенькие, самые очевидные, естественно, что могут быть ситуации гораздо более сложные. Ну, скажем, ситуация, когда человек попал в какую-то кризисную ситуацию, там, на грани гибели, там что-то такое с ним происходит, катастрофа там или что-то еще, значит, начинает молиться о спасении. Значит, ну, мы с вами знаем, что такие вот обычные молитвы, как бы горизонтальные, они, независимо от того, кому они обращены, они, как правило, попадают именно к телям, они не очень высокого уровня. Значит, человек начинает молиться и обещает, что вот, значит, Господи, если вот там, или угодник там какой-нибудь, или Богоматерь, значит, если вот я спасусь, то я там поставлю свечку, я пожертвую на храм, или там я храм построю, или там, ну вот, значит, если не выполнил, то это всегда чревато большими неприятностями, потому что, значит, сущности оказались, ну, пообещал, значит, пообещал накормить и не накормил, так если так на пальцах это все объяснить, и они просто в лучшем случае просто перестанут взаимодействовать, в худшем случае, если эта сущность достаточно плотная, они могут, не то чтобы они специально какую-то гадость устраивали, а просто они, переключав некоторые энергетические рычаги, и у человека начнутся неприятности, неудачи, энергетические сбросы пойдут очень сильные. поэтому, значит, обязательно надо выполнять свои обещания. Ну и, наконец, не задавать жесткой формы выполнения поручения. Я уже немножко об этом говорила. Значит, то есть не надо фиксировать все шаги. То есть, если, например, вы хотите, чтобы какую-то вам финансовую помощь в сущности оказали, то не надо задавать, что именно вы хотите. Там. Не надо задавать, я хочу найти кошелек, или я хочу там выиграть спортлото, или что-то такое там. Они сами разберутся, они сами, им может быть трудно организовать именно так ситуацию, там, как вы так сделали. То есть не перетягивать ситуацию, не перенапрягать. То есть обязательно вот дать им определенную свободу действия, чтобы сами нашли оптимальный путь. И уж, конечно, работая с сущностями, ни в коем случае не надо их принуждать делать чудеса. Вот чудеса – это неправильно. Хотя большинству людей как раз чудес не хочется, вот на самом деле настоящий маг, он за чудесами никогда не гоняется. Должно быть просто стечение обстоятельств, как бы совершенно естественно. Дело в том, что чудеса, ну чудо это что-то противоестественное, что-то такое, чего быть не может. В принципе, в сущности могут и чудеса делать, но и люди некоторые могут делать чудеса. Это все возможно. Но совершение чего-то противоестественного, то есть совершение чего-то такого, что требует перешагнуть через какие-то законы природы, оно требует очень больших энергетических вложений. Понимаете? Вот. Ну, если то же самое можно сделать естественным путем, то есть не нарушая законы, а используя их, ну, это, конечно, гораздо грамотнее, ну, как вообще так, культурнее. Вот, значит, и поэтому, кстати говоря, вот многие люди как бы и, ну, или не верят, что они уже сущности уже тут действуют. Потому что оно как бы, оно само получается. Вот. Ну, когда оно само получается раз, два, три, там, непрерывно, вот тут уже как-то вот, может, все-таки оно не само получается. Так что, вот. Ну и, наконец, что касается старых связей, тоже я каждый раз говорю о старых связях. Значит, далеко не все старые связи нужно реанимировать. Могут быть старые связи, которые уже давно должны отсохнуть. Пусть они себе отвянут, не надо стараться все прямо использовать, потому что есть связи, которые просто уже либо не действуют энергетические каналы, либо требуют очень больших энергозатрат. То есть всегда лучше перейти на новый способ действия, ну, а тем более, что если работать так вот, как мы с вами работаем, на вот этих, на наших новых этих энергиях, то здесь просто приходят совершенно другие сущности на это, далеко не все старые сущности на новой энергии способны переключить. И не надо их за собой тянуть. Ну, это касается в основном тех, кто уже работает в более-менее сознательно. Вот. Ну и, наконец, не забывайте, что сущностями у нас с вами устанавливается кармическая связь. Кто их породил, тот за них и отвечает. Тому и разбираться. Если это эманационные сущности, которых вы когда-то породили, или сущности, которых вы прикормили, то есть тоже своими энергиями их формировали во многом, значит, вы за них отвечаете. То есть, решая свои проблемы, вы решаете и их проблемы. Вы это создали, вы это и сделали. Значит, ну, еще раз просто я еще раз подчеркну, что для нас с вами сейчас безопаснее всего и лучше всего и эффективнее всего пользоваться помощью и взаимодействовать с теми сущностями, которые работают в энергиях закона. Таких сущностей, еще раз говорю, что очень много. И среди них, кстати говоря, и в большом очень количестве сущностей пятого слоя, которые вообще оказались изолированы в течение многих столетий, тысячелетий даже. Я про них немножечко говорила, сейчас опять не лишнее их упомянуть, потому что они очень нуждаются сейчас, они как многие из них эволюционно оказались недоразвиты не по своей вине, поэтому они тоже очень заинтересованы в общении с нами, и значит, здесь такой вот взаимный обмен очень, значит, может быть продуктивным. Ну и то есть, опять же, вот если вы будете медитировать, если вы будете выравниваться по зонам, то, соответственно, возможности контактов с сущностями у вас будут очень большие, будут все время возрастать. Даже если вы их не видите и не слышите, они все равно будут стремиться сами как бы с вами взаимодействовать. Так что совершенно не обязательно, чтобы они вам являлись. Хотя, может быть, и будут появляться, и как-то давать о себе знать. Но это уже зависит от вашей восприимчивости. Вот, значит. Ну, вот это то, что касается сущности, как таковых. Значит, теперь, что касается самой 22-й зоны. Магии. На этом уровне, на пятерке, локализованы наиболее очевидные отклонения по 22-й зоне. На этом уровне, прежде всего, все астральные битвы. Все, кто магией интересуется, современной магией в том числе, так или иначе об астральных войнах наверняка наслышаны. И на тонком плане энергетические битвы не затихают, в общем-то, ни на минуту. Идет постоянная борьба. Множество магов принимает в этой борьбе активное участие. Вообще, этот энергетический уровень представляет собой область взаимодействия многочисленных разнонаправленных воль. Все это между собой так или иначе взаимодействует, все это воздействует на других людей, на сущности, на пространство. И те процессы, которые мы уже наблюдаем на форме, это результирующие вот этих вот разнонаправленных воль. И очень часто воли разных людей, разных сущностей, разных эгрегоров сталкиваются между собой, противодействуют друг другу, вступают в борьбу. Ну и начинаются в связи с этим разные сложные ситуации. И поэтому для мага, который хочет на этом уровне эффективно работать, прежде всего необходимо решить для себя вот эту вот проблему, связанную с борьбой, с противодействием, с противоборством. Ну, на самом деле, это проблема взаимодействия, так сказать, двух противоположных начал. Проблема взаимодействия, скажем, добра и зла, в таких терминах обычно это формулируют. Или проблема белого и черного, хорошего и плохого. Вот это. Одно из самых как раз серьезных отклонений по 22-й зоне, оно касается не только магов, оно касается и людей, которые к магии никакого отношения не имеют, значит, это проблема неправильного понимания взаимодействия противоположных категорий. Большинство людей привыкли к такому достаточно примитивному пониманию, такая психологическая установка большинства людей на то, что вот в мире как бы существуют, ну, две основные категории, вот добро, вот зло. И, соответственно, что-то такое человек для себя определяет каким-то образом, что вот это вот есть добро, вот это вот есть зло. Ну и, соответственно, добро – это хорошо, зло – это плохо. Ну а дальше люди уже действуют, имея такие установки, люди действуют в зависимости от, значит, своего темперамента. Значит, Если человек обладает активным темпераментом и имеет вот такую вот четкую установку о добре и зле, то он, естественно, считает своим долгом со злом бороться. Если человек, наоборот, робкий, неуверенный в себе, слабый просто, то он пытается от зла прятаться, искать защиту, идти на компромиссы, ну, вот такой вот совсем другая манера поведения. Ну, и, в принципе, вот это вот познание добра и зла, это, конечно, это очень важная часть процесса познания вообще для человека. Но вот такое вот жесткое разделение на две противоположные категории всех жизненных явлений, это, к сожалению, вещь чисто субъективная. Объективно зла как такового в мире не существует. Зло – это скорее как бы отношение. Это не явление, это отношение. И существует зло постольку, поскольку человеческое сознание способно определить его как нечто как бы противоположное норме, нечто противоположное чему-то естественному. То есть это вещь чисто субъективная. Ну, нормальный, обычный человек считает обычно злом то, что ну, как бы для него плохо, дискомфортно, что нарушает его планы, например, жизни, от чего ему больно, от чего ему тоскливо, от чего ему какие-то неприятности с ним происходят. Ну, критерий, значит, иногда критерий может быть такой чисто личностный. Вот мне плохо, значит, вот это вот зло, зло то, от чего мне плохо, злой тот человек, который делает мне плохо. Может быть, критерий более общий, если человек способен воспринимать как бы себя как часть более общего целого, тогда человек может оценивать как бы в большем масштабе. Ну, скажем, добро – это то, что идет на пользу там, моей семье. Добро – то, что идет на пользу моей стране, там, моему народу, моей социальной группе, там, например, там, борьба за дело рабочего класса, чтобы рабочему классу было хорошо, как во время революции. Значит, но в любом случае вот такое вот жесткое противопоставление, оно исключает объективность восприятия. Мир, к сожалению, или к счастью, скорее к счастью, не является черно-белым. Мир разноцветный, многомерный, многослойный и многоуровневый. И поэтому вот действие, мышление и тем более действие в таких вот примитивных категориях, оно вот, дает простор очень серьезно. Отклонение. Если у человека, значит, у человека активного, как я уже говорила, у которого четкая внутренняя установка о существовании добра и зла, хорошего и плохого, он, как правило, считает своим долгом бороться со злом, ну, обычно так, как он его понимает на данный момент, значит, активно уничтожать его, защищать других от тлетворного влияния. Ну и отсюда, скажем, рождаются такие лозунги, известные нам всем, добро должно быть кулаками. Помните, да, такой лозунг? На этот принцип борьбы со злом опираются практически все экстремистские движения. На каких бы основаниях ни строилась идеология экстремизма любого, значит, направление всегда определяется противопоставлением свои чужие. Экстремизм может быть на расистской основе. Вот свои там белые хорошие, негры плохие. Или наоборот. Есть прям противоположный расизм, негритянский, так сказать. Вот негры это хорошие, это высшая раса, белые это недочеловек. Пожалуйста, вам. Значит, религиозное, исламский экстремизм, который мы наблюдаем сейчас уже в полном расцвете, священная война, джихад, уничтожение всех неверных, Вот вам добро, зло, четкое разделение по признаку религиозному. Национал-патриотический фашизм, четко все сформулировано. Классовое, мы еще с вами помним, да? Борьба за дело рабочего класса. В другую сторону отклонения, если человек не хочет бороться со злом по разным причинам, не хочет, не может, это может быть просто в силу слабости физической или моральной, страха, то такой человек, как правило, начинает искать защиты от зла, начинает прятаться от зла. Ну и опять же, как правило, у человека сознание достаточно спутано в этом отношении. Добро и зло определяются субъективно. И человек... Значит, иногда бывает так, что человек, такой вот значит, слабый или испуганный человек ищет, сознательно ищет поддержку у тех, кого он в глубине души или сознательно считает злыми. Ну, скажем, просто он считает, что он выбирает меньше из двух зол. Часто на первых порах, когда вот так вот он сделал такой вот выбор и нашел себе такую защиту, часто на первых порах он еще остается как бы вот в прежних представлениях, но потом все-таки человеку нужна какая-то моральная опора. Часто происходит смена понятий. То есть человек уже начинает тех, кого он раньше считал злыми, начинает их считать добрыми, хорошими, значит, черных перекрашивает в белых, придумывает благовидные мотивировки для своего поведения. Ну, в общем, и в конце концов, для сохранения психологического комфорта происходит вот такая вот переполюсовка. Бывают люди, которые такую переполюсовку производят постоянно, мечутся из стороны в сторону. Это бывает и в обычной жизни, и у магов, потому что у магов, особенно у практикующих магов, это отклонение встречается очень часто и выражено очень сильно, и приводит к достаточно серьезным последствиям, потому что маги действительно своими действиями могут друг другу, по крайней мере, наносить серьезные удары и портит друг другу жизнь достаточно сильно. Значит, когда маги вступают между собой в борьбу, или между собой, или со злом каким-то посторонним, то возникает очень много разных коллизий, очень много разных неприятностей для тех и для других. И вот такая вот как бы переполюсовка, опять же, тоже встречается достаточно часто. Очень часто маги, вступившие в борьбу, если им не хватает собственных сил, они прибегают к заему со стороны. При перепутанности понятий и вот это вот разделение белое-черное по какому-то субъективному признаку, те, у кого они, от кого они принимают помощь, ну, естественно, что они, как правило, считают хорошими, скажем так, белыми. Хотя на самом деле они могут быть какими угодно, самыми разными. Значит, бывает очень часто, что вчера кого-то считали черными, значит, сегодня те им помогли, значит, враги стали друзьями, врагов перекрашивают в белый. Вообще вот эти понятия черные и белые маги, я уже об этом говорила, по-моему, на первой лекции, это настолько все даже не просто относительно, а практически бессмысленно. Потому что и та, и другая магия постоянно вот, меняются местами. На самом деле ни черного, ни черной магии, ни белой нет. помните, как я уже говорила, что дело не в цвете, а дело в масштабе личности самого мага, дело в том, насколько он действует в интересах целого, на каких энергиях он работает, как он относится к закону, насколько он точно стоит в энергиях закона. То есть именно это определяет как бы, качественную окраску мага, а вовсе не цвет. Значит, любой маг, какой бы цвет он себя ни красил, если он оторван от целого, если он находится не в ладах с законом, тут он уже в очень сильном отклонении от 22-й зоне, и даже если он всей душой стремится творить добро, но если его понятие о добре субъективно, то он может причинять совершенно непоправимый вред. А желая противодействовать злу, он сам попадает как бы в его лапы, ну и других тоже может за собой увлечь. Вообще вся эта борьба магов между собой, неважно, опять же, чем она обусловлена, вся эта борьба дает огромный сброс в 14-ю зону. Огромный. То есть маги в 14-й зоне просто такие там поля вспахали. Многие маги просто сознательно пользуются энергиями 14-й зоны, сознательно пользуются сущностями 14-й зоны лярвами. Сознательно их посылают, просто работают с ними. На этом построена практически вся вредоносная магия, так называемая, так тоже относится к этому же уровню. Значит, это все виды колдовства, которые используют энергии 14-й зоны напрямую. Это различные сглазы, порчи, нанесение всяческого вреда сознательно, организация всяких гадостей магическими способами, различных помех там людям в жизни. Значит, способов такой магии существует много, значит, и простонародные, самые элементарные, и более изысканные, более крутые. С другой стороны, если человек слаб, не может себя защитить, так начинает прятаться, то здесь возможны очень сильные сбросы в 11-ю зону. Он просто провоцирует других и магов в том числе на то, чтобы у него забирать энергию, просто как бы отдает сам или слив с него идет большой. То есть он питает своими эманациями 11-ю зону, что тоже, как мы с вами понимаем, совершенно нехорошо. Значит, на этом же уровне, значит, на уровне воли, еще такое магическое явление, как инвальтация. Волевое воздействие на другого человека через подсознание. Это очень широко распространенный прием. В оккультной среде это прием достаточно обычный. Многие им умеют пользоваться. Мы с вами говорили об инвальтациях в другом контексте. Мы говорили об эгрегориальных инвальтациях, о том, как эгрегоры воздействуют на подсознание людей. Но помимо эгрегориальных инвальтаций, возможны инвальтации и личностные. Один человек может воздействовать на другого, подчинять его своей воле. Таким образом, значит, один заставляет другого действовать по своей воле, действовать в своих интересах, часто вопреки его собственным интересам. Но простейший вариант волевого принуждения – это гипноз. Но у гипноза, гипноз – это как бы горизонтальное воздействие, чисто горизонтальное, и возможности гипноза ограничены. Но, насколько мне известно, например, человека нельзя заставить вот под гипнозом совершить, например, самоубийство или членовредительство, какое-то такое радикальное, потому что инстинкт самосохранения гипнозом не подавляется. А вот с помощью грамотной инвальтации, если она достаточно глубоких идет слоев, и если человек, естественно, подвержен, с помощью грамотной инвальтации можно человека заставить, ну, собственно говоря, и эгрегориальные инвальтации, они заставляют людей идти, там, например, на смерть, там, на подвиг, ну, в войну, например, когда инвальтации эгрегориальные очень сильны, и люди за родину за Сталина там с винтовкой на танки бросались. Да. Все надо. То есть это гораздо более сильное средство воздействия, чем гипноз. Значит, ну, грамотный маг, значит, может использовать эту технику. Естественно, да, ну, кто чему подвержен, мне потом написали. Ну, вот это вот такие, как бы такие достаточно какие-то экзотические вещи, но в принципе вот такой стандартный набор услуг любого салона магии тоже обязательно предлагает насилие над чужой болью. Вот вспомните, вот любую рекламу почитайте, обычных вот газетах магии, что там делают, что они предлагают. Верну любимого, сохраню семью, приворот и прочее, вот такой вот набор. Вот это вот. И все читают, как будто так и надо. А это что такое? Это насилие над чужой волей. Что значит «сохраню семью»? Вот приходит женщина как к магу, которая хочет, чтобы он ей помог сохранить семью. Но если муж от нее бежит, сломя голову, и она никак не может его удержать, чем она должна была его так достать, что он не хочет, значит, сохранять свою семью? Или верну любимого. Ну, какая же не должна быть любой, если только пятки сверкают этого любимого? Знаете, то есть, я сейчас, конечно, не говорю о том, что там маги обманывают, не обманывают, там реально они это могут или не могут. В принципе, грамотный маг это сделать может. Грамотный маг, владеющий техниками, это сделать может. Но, скажем, вот, ну, ко мне редко приходят люди со стороны, так вот, не знающие наших людей, там, ну вот была у меня, скажем, год назад женщина на консультации с проблемой как раз, что муж от нее уходит. Ну, разговариваем мы с ней, ну я, правда, знала эту ситуацию, как там общие знакомые были. Знаете, ну, действительно, муж от нее уходит, но я болела за него, надо сказать, потому что женщина невероятно вампирична, заела его до уже тяжелой формы рака, он с большим трудом, значит, вот, вылечился от рака и решил от нее уходить. Она, значит, изо всех сил пыталась, ну я, правда, не сразу сказала, что я никаких приворотов не делаю, ни любимого я не верну, но расскажу, в чем дело. Вот. Я ей рассказываю, в чем дело, она не понимает. Она не понимает, что она всю жизнь любимого своего ела как любимый бутерброд, как любимое блюдо, на завтрак, на обед и на ужин, и днем, и ночью. И держала очень сильно, то есть по 11-й зоне на самом деле вампир очень сильно держит свою жертву, потому что вампир создает затягивающую воронку и притягивает. То есть очень трудно разорвать это вот. И, как правило, как раз вот люди, которые идут к магу с просьбой вернуть любимого, они именно просят вернуть им источник энергетического питания, потому что вот тот наконец-то вот собрался с силами и разорвал, пытается, по крайней мере, разорвать вот эту вот связь. Причем, знаете, эта ситуация, когда я вот так вот рассказываю, это кажется, что это такой вот, что-то такой вот ужасный, какой-то ужасный вампир, а это нормальная, совершенно нормальная житейская ситуация. И половина общих знакомых, они очень ей сочувствуют. Вот как же так вот бросает там жену, там, детей. Вот. Знаете, а на самом деле вот ситуация, когда ее смотришь, она вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит. И маг, который действует в интересах одной из сторон, то есть вот он, соответственно, вот что? Кто? Белый маг или черный? Добро он делает или зло? Если в этих категориях рассуждать. Вот, поэтому, значит, имейте в виду вообще, когда вы, независимо даже от того, пользуетесь вы магическими возможностями или нет, но когда вы беретесь кому-то помогать, кому-то или просто кому-то, так сказать, делать добро, кого-то защищать, кого-то или наоборот с кем-то бороться. Вот вы всегда стараетесь прежде всего понять объективно эту ситуацию, что там на самом деле происходит. Даже просто сочувствовать. Ну, там кого-то, там, не знаю, вашу подругу бросает муж, например. Естественно, что вот вы там всячески стремитесь ей помочь. Он такой вот поганец, она такая вся себя несчастна. Вот прежде чем даже как-то вступать, даже эмоциональную реакцию давать, прежде всего старайтесь посмотреть на ситуацию объективно. Что там происходит на самом деле? Что там происходит на самом деле? Ну, здесь, конечно, вы можете рисковать потерять там близких друзей, если вы не будете им вот так вот полностью сочувствовать и помогать. Вот. Но, с другой стороны, может быть, вам как раз удастся человеку помочь, если вы сумеете ему показать, если человек как бы, ну, в состоянии воспринимать более или менее, как бы, обладает некоторым сознанием, может быть, вы сумеете объяснить ему просто смысл ситуации, в чем дело, в чем проблема, и, может быть, эту проблему можно будет решить какими-то другими способами, как-то вот выйти из этой ситуации конструктивно. Значит, конвальтация, возвращаемся к конвальтации. Значит, те люди, у которых воля сильная, значит, вот они, или сильная воля, большие магические возможности, значит, вот они могут пользоваться техникой инвальтации, могут инвальтировать других так или иначе. Значит, другие сами могут становиться объектами инвальтации. И это не обязательно люди слабовольные, а вот как раз очень часто люди, которые путаются в понятиях добра и зла, вот, очень, вот их очень легко обмануть. То есть зло может являться под личиной добра, и наоборот, и здесь вот эти вот все переполюсовки и разные заморочки возможны в самых, опять же, разнообразных вариациях. Самых разнообразных вариантов. И человек может стать объектом инвальтации и сам инвальтировать дальше других. То есть здесь возможны самые разные варианты. То есть если у вас сильная воля, это еще не значит, что вас не могут инвальтировать. Наоборот, здесь такой может быть эффект усиления. Один инвальтирует другого, тот следующего. То есть, ну, это уже имеет отношение к 12-й пассивной зоне. Это проблема, связанная с 12-й пассивной зоной. И, конечно же, самые для мага важные зоны, которые должны быть выровнены, вот, идеально, скажем так, это, конечно же, 12-я зона. Это, конечно же, 12-я зона, но это как бы следует из всего, что я говорю, поскольку я все время подчеркиваю, что маг должен точно быть выровнен по закону. То есть это значит, что отклонение по 12-м зонам быть не должно, значит, для того, чтобы работать, во-первых, безопасно, во-вторых, значит, точно, четко. Ну, значит, что еще? Маги очень охотно объединяются между собой. Объединяются в группы, различные школы магические, тайные общества, в ордена. Такое объединение, оно очень важно, эффективно, продуктивно. Значит, во-первых, внутри такого объединения, неважно, независимо от того, по какому признаку они соединились, на каких энергиях, ну, вообще-то это важно, но просто независимо от этого, значит, формируется воля общего волевого устремления. То есть на пятерке как бы векторы воли всех участников направлены в одно и то же место, поэтому групповое воздействие значительно сильнее, чем воздействие индивидуальное. Кроме того, такой магический эгрегор, как любой эгрегор, дает своим членам защиту определенную, дает определенную опору, уверенность в себе, ну и прочее, прочее, прочее. Очень часто в таком коллективе магическом люди получают определенные ощущения свободы, свободы от законов, например, общественной морали, там как бы свой кодекс магический, внутренний, свои правила поведения, свои правила жизни. Иногда очень четкий внутренний устав вырабатывается. Причем чем как бы, с более плотными энергиями данное магическое образование действует, тем более жесткие, естественно, правила, регулирующие и поведение, и взаимоотношения между членами общества, и как бы, внутреннее состояние членов этого коллектива. Ну, я тоже думаю, что вы про все читали, про это в литературе много, и сейчас об этом много говорят. Значит, точно так же, вот, когда человек в таком коллективе находится, у него возникает ощущение власти над окружающим, ощущение собственной силы, ощущение власти, власти в том числе над законами природы. То есть очень часто здесь сразу же начинается провал 12-й зоны, и даже именно этим вот на свободе очень многих покупают, потому что свобода, которая в 12-й активной зоне, это свобода ото всего, это беспредел на самом деле. В конечном своем выражении это полный беспредел, полная безграничность вообще всего, свобода от всех ограничений, в том числе от действия всяческих законов, так сказать, и человеческих, и божеских. Правда, обычно, когда человек попадает в такую группировку, то личную свободу он там теряет. Как правило, такие магические коллективы имеют лидера или группу лидеров, явных или неявных. Иногда это может быть некое существо трансфизическое, не обязательно воплощенное, хотя все равно есть кто-то, кто проводит как бы через себя волю этого существа. То есть, как правило, в таких коллективах строгая дисциплина, все подчиняются лидеру, это может быть духовный вождь, значит, видимый или невидимый, учитель, это гуру, старец, ну, в любой форме. Значит, и вот в такой вот очень жесткой системе, значит, вот многие находят для себя определенный интерес, выгоду, или просто их туда заносят по старым связям. И таких школ, групп очень много, и в Москве их очень много. В основном между собой они враждуют. Как раз астральные войны, о которых я в самом начале говорила, между собой они ведут, между ними происходят. Некоторые основаны на каких-то древних традициях, некоторые такие самоделковые сделаны, такие какие-то, кое-какие. И те, кто туда попадает, те, кто вот в этом вот во всем варится, в этой среде присутствует, они, как правило, в отклонении по 22-й зоне увязают по самые уши. И вот все время вот эта вся жизнь в непрерывной борьбе, непрерывной поиске защиты, поиске новых сил, новых способов борьбы, новых способов защиты, того всего, это совершенно замкнутый круг. И очень часто для очень многих людей это кончается плохо. Либо они съезжают в самые плотные слои 12-х зон, либо и начинают заниматься магией более глубоких уровней. Это мы с вами сейчас только на пятерке. У нас с вами еще шестерка и семерка впереди. У нас с вами еще там такие магии разнообразные. Значит, а у многих просто начинает ехать крыша, занятия магией очень этому способствуют, к сожалению. Ну, я же вам с самого начала, не случайно я начала с сознания, случайно я начала с двойки. Заниматься магией с некрепким сознанием лучше не надо. Если человек на голову слабый, лучше его это дело не лезть. Хотя, вот как раз, к сожалению, очень часто бывает наоборот. Ну и тогда это просто плохо кончается, и я очень много таких случаев, к сожалению, наблюдала своими глазами. И это были очень печальные зрелища. Самое главное, что когда начинается распад сознания, то здесь уже не за что зацепиться человеку. Он уже начинает по замкнутому кругу ходить, и он уже просто в принципе не различает, где реальность и где иллюзия. Вот я не зря говорила, что самое опасное для мага – это отклонение по 13-й зоне. Самое опасное из всех. Самое опасное. Поэтому вот если вы с магией хоть как-то завязаны, прежде всего о 13-й зоне побеспокойтесь. Но вообще, должна вам сказать, что диапазон воздействия большинства оккультистов очень ограничен. У большинства магов представление о собственном могуществе существует, но оно иллюзорно. Почти что все, кто занимается магией, за редкими исключениями, думают сами про себя, и особенно про своих учителей, что они такие все из себя великие и ужасные. К счастью, это не так. Когда они между собой сражаются, они, в общем-то, ну, все они поднимают много пыли. Но серьезный вред они могут причинить либо тем, кто с ними тесно завязан, ну и друг другу. Вот борьба вот такая вот, она, конечно, способствует завязыванию очень прочных связей между людьми, ну, в частности, по 14-й зоне. Значит, но бояться вот так вот, бояться всех магов подряд нет никакого смысла, потому что вред они могут причинить только в том случае, если те энергии, в которых вы живете, резонируют с их энергией. Поэтому, если у вас есть серьезное отклонение по 14-й зоне, тогда, конечно, вы совершенно элементарно можете стать, допустим, объектом сглаза. Но если у вас с 14-й зоной более или менее все в порядке, то никто, никакой маг, как бы он ни упирался, сглазить вас не в состоянии, никакую порчу на вас навести, ничего никто вам не сделает. Поэтому самое лучшее средство защиты – это выравнивание отклонений. Это выравнивание отклонений. Конечно, очень большую проблему представляет третья зона. Страх, как мы с вами знаем, человека парализует, страх человека лишает всяческих сил, всяческого соображения. И это тоже один из магических приемов. И многие маги им пользуются, даже злоупотребляют, пугать своих, ну, либо противников, либо кого они, с кем они хотят что-то такое сделать. И именно поэтому маги о себе тоже распространяют слухи, какие они великие и ужасные. А если посмотреть на это дело объективно и не бояться, и не ненавидеть, и не встревать в эти вот разборки все, то там как бы, ну, ничего особенного, собственно говоря, и нет. Ну, ну дерутся, ну, обмениваются ударами, ну, ну и что. Значит, поэтому человек, который не имеет серьезных отклонений по 3-й зоне, по 14-й зоне, по 12-й зоне, может магов не опасаться. Сам и может заниматься магией тоже сам, ну, без большого риска. Хотя, ну, тут тоже много нюансов существует. Значит, что еще? Ну, мы еще к этим вопросам будем возвращаться, когда мы более глубокие уровни будем проходить. О защите я все-таки немножечко скажу, потому что когда человек вступает в эти пространства, магические, пространства, наработанные магами, используемые магами, особенно в начале, пока он еще там плохо ориентируется, конечно, определенными способами защиты, магической защиты в том числе, пользоваться нужно. Вот. Но здесь, значит, надо иметь в виду, что такие обычные способы защиты, которые рекомендуют там всякие учебники магии, или эти курсы по магии, там всегда учат, там, значит, там, так, вся, там, но я не буду сейчас упоминать даже не буду этих способов. Понимаете, на каждую такую как искусственно выстроенную защиту всегда может кто-то найтись, кто эту защиту так или иначе взломает, кто вас обойдет, всегда может найтись кто-то более сильный. Если вы так уж на эту защиту уповаете, на такую обычную горизонтальную защиту. Значит, ну, опять же, лучший способ защиты, конечно же, это выравнивание отклонений, но существуют различные механизмы, различные способы защиты, но они связаны, конечно же, тоже с определенным изменением структуры тонких тел наших, ну, эфирного и астрального в первую очередь, потому что больше всего ударов приходится на этот уровень. Значит, но существует огромное количество способов, как целый арсенал такой средств защиты, которые не противоречат, так сказать, закону, не противоречат законному состоянию, и ими можно пользоваться. Как только вы достигаете определенного уровня развития своих тонких тел, именно законного развития своих тонких тел, вы можете получить доступ к этим пространствам, где вот эти способы все локализованы. Вообще арсенал магических средств на самом деле совершенно огромен. Существует такое количество способов магии, законных, то есть способов воздействия, что вот эти вот все эти методы, которым учат вот этих во всех кружках, там, школах магических средств, это просто даже смешно. Просто смешно. Существуют гораздо более сильные средства, опять же, средства и действия, и средства защиты, но, значит, просто, чтобы попасть туда, где они находятся, нужно обладать определенными качествами. Кому попало, туда не пускают, и кому попало, это не открывается. Но мне уже просто приходилось, уже помимо негативных примеров взаимодействия с магами, значит, мне приходилось уже встречать и магов, которые практикующих, сознательно практикующих магов, которые оказались способны именно вот на работу вот с этими энергиями, с этими способами, кто получил туда вход, а вход в эти пространства он идет не по там, чьей-то воле, не по какому-то там магической операции, а именно по степени зрелости. Как только человек созрел, как только его, значит, тонкие тела обрели нужный объем и нужное качество, вот он, если ему показать, он может туда пойти. Ну вот, некоторые уже туда входили, и я сама туда впервые попала, я была совершенно потрясена, просто совершенно другие возможности, совершенно просто несоизмеримые совершенно вещи. Ну и те, кому я эти места потом уже показывала, тоже очень удивлялись и больше всего удивляет, как они раньше могли вообще такой ерундой заниматься, когда такие вот возможности совершенно неописуемы. Вот, значит, ну, я думаю, что как в одной из следующих медитаций я вас подведу к этому месту, и те, кто сможет, зайдут, кто не сможет, в сторонке постоят. Но, по крайней мере, знайте, что есть такие вот вещи, и не кидайтесь на первые попавшиеся возможности, первые попавшиеся способы, первую попавшуюся книжку. Не мелочитесь, не разменивайтесь. Можно делать все совершенно замечательно и хорошо, и правильно. Так, а сейчас давайте медитировать. Медитировать мы с вами будем сегодня на 17-ю зону. на 17-ю зону. Это проблемы желаний, проблемы энергии, воли. Это все работа с сущностями. Это все, что, то, что должно быть приведено в порядок. С одной стороны, ну, а с другой стороны, эта медитация даст нам дополнительный энергетический импульс, дополнительные силы для освоения как старых, так и новых наших возможностей магических. Так, 17-я зона. Хох. Хох. Снизу начнем. Хох. Семерка. Хох.
Пятерка,
сок, двойка. Все, заканчиваем.